Да, удовольствие ниже среднего. Вполне с тобой согласен. По тону волшебника невозможно было определить, сочувствует он Джон Тому или насмехается. Между прочим, пока нам везет. А представь себе, что ты идешь по мосту, и вдруг этот мост превращается в тонкую проволоку. Надо либо устоять на ногах, но тут нужна ловкость канатоходца, либо вцепиться в проволоку руками, а иначе ты упадешь. А когда мир вернется в нормальное состояние, выяснится, что Имерек такой-то почил в Бозе во время пертурбации. К моему глубокому прискорбию тебя уже будет не воскресить. «Все готово, хозяин», — подал голос Сорбл. «Отлично», — кивнул чародей. «Ну, мой мальчик, бери свои вещи, а я свои». Он взвалил на плечо один из двух тюков, лежавших на полу возле двери кабинета. Джон Том закинул за спину рюкзак и направился следом за волшебником к выходу. Внезапно его словно осенило. «Минуточку. Мы что, идем пешком? Неужели вы намерены пересечь Северное плато на своих двоих?» «Ни в коем случае», — заверил Клотогорб. «Доберемся до Линч-Бенни, а там наймем повозку». «Легко сказать, доберемся. И потом, зачем идти?» — юноша положил ладонь на гриф Дуары, «когда можно доехать». «Ой-ой!» — воскликнул Сорбл, оглядываясь в поисках наиболее безопасного места. «Мой мальчик, я не в том настроении, чтобы творить дорожные заклинания», — хмыкнул Клотогорб. «Мне и без того хватает дел. Вдобавок я подзабыл необходимые формулы, а вспоминать их сейчас некогда». «Насколько мне известно, сэр», — усмехнулся Джон Том, — «скромность к числу ваших добродетелей не относится. Значит, вы изнемогли в схватке с ничем, правильно?» «Я не стану отрицать, что слегка подустал», — произнес чародей, с тревогой посматривая на Дуару. «По-моему, я догадываюсь, что ты собираешься предпринять. Не уверен, что от этого будет толк». «Да, за последние месяцы ты кое-чего, несомненно, добился, однако точность твоих чаропений по-прежнему оставляет желать лучшего». «Я не претендую на совершенство», — Джон Том почувствовал, что краснеет, — «и не претендовал никогда. Но, черт возьми, я уже не тот, каким был, когда впервые взял в руки Дуару. И потом, вы же знаете, что дорожные заклинания мне удаются. У меня получались плоты и лодки, а однажды сам Мнемакса». «Мой мальчик», — заявил Клотогорб, — «ты прогрессируешь на глазах. Тебе есть чем гордиться». «Но все же простые дорожные заклинания, если меня не подводит память, не по твоей части». «Вот именно, что подводит, сэр. Вспомните наше первое путешествие на юг к Вертихвостке. Мы гадали, на чем бы нам добраться до Поластринду, и я, чтобы облегчить путь, вызвал чаропением льборианскую ездовую змею». «Ты прав, я совсем забыл. Однако, ну да, ты ведь пытался вызвать вовсе не ее. А потому, когда змея появилась, испугался не меньше остальных». «Было дело». Джон Том потупился и смущенно прокашлялся. «Тем не менее, заклинание сработало, и средство передвижения оказалось вполне пригодным для наших целей. А на сей раз я, благо опыт позволяет, вызову змею сразу. Никаких проблем». «По совести говоря, перспектива брести пешком до Линч-Бенни меня не вдохновляет», — признался чародей. «Пожалуй, я разрешу тебе попробовать, если ты уверен». «Разумеется, уверен». «Мои ноги должны быть старше головы», — вздохнул Клотогорб. «Вдобавок мы сможем избежать препирательств при найме повозки». «Что ж, мой мальчик, действуй. Я прошу тебя только об одном. Давай выйдем наружу. Мебель старая, а случиться может всякое». Джон Том послушно направился к двери, чувствуя себя так, словно вырос разом на несколько дюймов. Не в прямом, а в переносном смысле. Новой пертурбации пока, к счастью, не предвиделось. Впервые за все время их знакомства Клотогорб сам попросил его сотворить заклинание. Юноша был полон решимости не подвести своего благодетеля и наставника. Утро выдалось свежим и ясным, в воздухе ощущалось приближение осени. Клотогорб не зря торопился отправиться в путь. С наступлением зимы все проходы через Северное плато окажутся занесенными снегом. Однако при виде буйства красок в лесу было весьма и весьма затруднительно представить себе устилающее землю белое покрывало. Клотогорб наложил на входную дверь простенькое, но действенное заклятие, а потом они с Сорблом отошли подальше. Джон Том покинул тень раскидистого дуба и встал там, где трава доходила ему до колен. Он провел пальцами по струнам дуары, подстроил инструмент и прочистил горло. Сорбл не выдержал, попятился бочком от хозяина и спрятался за деревом. Клотогорб, по-видимому, разделял опасения ученика, однако, обладая более закаленной нервной системой, остался стоять, где стоял. Джон Том погрузился в раздумье. Между тем его пальцы пощипывали струны, извлекая негромкие звуки. Подобное происходило с ним и прежде. Он твердо знал, что именно хочет вызвать своим заклинанием, но не имел ни малейшего представления о том, какая песня тут годится. В конце концов, змеи и все, что с ними связано, отнюдь не относились к излюбленным темам рок-музыкантов. Правда, существовала такая группа, которая называлась «White Snake», в буквальном переводе «белая змея». Может быть, подойдет какая-нибудь песня, в которой хотя бы вскользь упоминается о транспортных средствах? Ничего лучшего Джон Тому в голову не приходило. К тому же он постоянно ощущал на себе требовательный взгляд понемногу теряющего терпения Клотогорба. Нет, нужно поскорее что-нибудь спеть, пусть даже заведомую чушь. Чаропевец он, черт побери, или безмозглый идиот? Джон Том зажмурился, припомнил слова и запел, притоптывая ногой в такт музыки. Некое возмущение в воздухе, скорее угаданное, нежели ощутимое, вынудило его открыть глаза. На самом краю поля зрения кружила парочка гничиев, предвестников волшебства. Они, как правило, появлялись в тот миг, когда чаропение начинало срабатывать. Это был добрый знак, юноша удвоил усилия. Однако, сколько он ни старался, количество гничиев оставалось прежним. Не показывались ни их собратья, ни тем более чешуйчатое тело лборианской ездовой змеи. Джон Том делал все, что в его силах. Пальцы юноши летали по струнам с легкостью, которой позавидовал бы и Ричи Блэкмор. Он играл и пел, и, наконец, в воздухе стало материализовываться нечто громадное и кольцеобразное. Джон Тому хотелось улыбнуться и окликнуть Сорбла с Клотогорбом, однако он сознавал, что дело еще не кончено. Искоса поглядев на зрителей, он заметил, что филин высунулся из-за дерева, убедившись, по всей видимости, что природных катаклизмов опасаться не приходится. Джон Том продолжал петь, испытывая в глубине души все большую тревогу. Как он ни пыжился, сколько новых строф не вспоминал, предмет, который лежал на земле, упорно отказывался удлиняться. Насколько было известно, юноше ездовых змей таких размеров на свете отродясь не существовало. Он пел и пел, пока у него не запершило в горле. Последний аккорд затерялся в листве деревьев. Гничи умчались на поиски более удачливого чаропевца.